Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
С легкой руки украинского олигарха Игоря Коломойского тема возможного дефолта страны стала одной из самых главных политических и экономических тем не только в Украине, но я бы сказал и за ее пределами. Обсуждается вопрос, действительно ли Украина может объявить дефолт, каким последствиям это приведет для нее и для окружающих и стран, и для кредиторов. Со мной в студии украинский финансист Тарас Казак. Здравствуйте, Тарас Мирославович. И на связи с нами из Москвы по скайпу российский экономист Владислав Иноземцев. Здравствуйте, Владислав Леонидович. Но перед тем, как начать наш разговор, сюжет о сути событий.
Вернувшийся в Украину после победы на президентских выборах Владимира Зеленского бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times заявил, что Украине следовало бы объявить дефолт, то есть отказаться от выполнения долговых обязательств перед западными кредиторами. Коломойский предлагает использовать примеры Греции или Аргентины, но финансовые аналитики указывают, что экономическая ситуация в этих странах, когда там объявили дефолт, мало походила на украинскую. В случае объявления дефолта Украину могут ожидать банковские и внутренние финансовые кризисы, резкий рост инфляции и существенная девальвация гривны, предупреждают эксперты. В результате бедные станут еще беднее, а олигархи, в том числе и Коломойский, еще богаче, поскольку дефолт поможет им увеличить количество активов. Решение о дефолте сильно усложнило бы привлечение новых займов у международных партнеров Украины. В правительстве и Верховной Раде против объявления дефолта, который, по мнению чиновников и депутатов, лишит страну не только финансовой, но и политической поддержки Запада. Поэтому они называют крайне важным продолжение сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. До конца нынешнего года Украина должна выплатить свыше 5 миллиардов долларов по внешним и внутренним обязательствам. Технически у государства достаточно золотовалютных резервов, около 20 миллиардов долларов, чтобы осуществить такие выплаты. В окружении Владимира Зеленского заявили, что не поддерживают предложение о дефолте. 28 мая президент Украины встретился с представителями миссии Международного валютного фонда. Как подчеркнул Зеленский, Украина продолжит сотрудничество с МВФ и будет выполнять взятые на себя обязательства. После встречи с миссией фонда бывший министр финансов, назначенный недавно на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, сообщил о том, что Украина готовится к новой программе кредитования МВФ, которая может быть одобрена после проведения в июле досрочных выборов в Верховную Раду и формирования нового украинского правительства.
Ну вот, Тарас Мирославович, скажите, пожалуйста, в принципе, вот когда говорят о дефолте, может быть, это такие экстравагантные заявления, за которыми ничего не стоит, или это реальная возможность? Вот что это?
Игорь Коломойский очень умный человек. Конечно, другие люди не становятся олигархами, и, безусловно, он просчитывает свои шаги. И сейчас он, поскольку многие считают, что он очень связан с сегодняшним президентом Украины, он пытается повысить свое влияние, вот, по крайней мере, в глазах каких-то людей, которым это важно. Какими механизмами он пытается повысить свое влияние? Но очень много интервью, которые дал господин Коломойский за последние два месяца, да, это не похоже на него раньше, потому что раньше он давал одно интервью там, в год, возможно, или даже реже. И заявлял он, конечно же, себя с позиции партнера сегодняшнего президента, или на тот момент будущего президента Украины. Сейчас, когда господин Коломойский уже в Киеве, конечно же, он пытается делать вид, что он влияет на украинскую политику. Я не знаю, так ли на это на самом деле, и из администрации президента идут противоречивые сигналы. Но то, что с его подачи была запущена мощная фраза о дефолте, да, что Украине дефолт выгоден, этот посыл, конечно же, это сразу обратили внимание, что это сказал Коломойский. Если бы это сказал, условно говоря, там какой-нибудь непонятный экономист или даже там эксперт, не было бы такого хайпа, да. Но когда это говорит Коломойский, и это интервью попадает на страницы, наверное, главного издания для финансистов во всем мире, Financial Times. И, конечно же, это вызвало бурную реакцию. В понедельник просто в Британии и в Соединенных Штатах был выходной, только во вторник началась эта реакция. И эта реакция выразилась в мире в падении украинских ценных бумаг, рост доходности не такой большой, но тем не менее. Да. А в Украине в начале падения гривны. И на сегодня мы имеем падение уже больше 2,5%. Ориентировочно такого быстрого падения за 2-3 дня давно не было.
Александр Леонидович, ну вот скажите, в принципе, в Украине, когда сейчас говорят о дефолте, одни говорят, ничего страшного, Россия пережила дефолт, экономика только нормализовалась. Там Аргентина пережила дефолт, и все стало с ней хорошо. Почему Украина не может объявить дефолт? Вы как считаете вообще? Дефолт – это выход для украинской экономики?
Ну, вы знаете, объявить она, конечно, может, да, но вопрос возникает в нескольких моментах. Первое – зачем? Если мы посмотрим на ситуацию с украинским внешним долгом, вообще в целом с государственным долгом, за последнее время, то она достаточно стабильная. Если говорить о долларовом выражении, то в долларах долг фактически не растет с 2014 года. В гривне он, конечно, очень резко вырос из-за девальвации, но гривневый долг перестал расти приблизительно с конца 2016 года. То есть в этом отношении, конечно, украинским властям будет трудно убедить глобальных инвесторов в том, что именно за последние годы по вине предыдущего руководства страны случились такие ситуации, которые вынуждают Украину не платить по долгам. Это как бы первый основной вопрос. Второй момент, конечно, заключается в том, что у Украины на сегодняшний день есть резервы, и в прошлом году, по-моему, если я не ошибаюсь, последние транши МВФ были направлены именно на пополнение резервов, по сути дела, гарантирующих то, что Украина может платить по долгам в 2019-2020 году. На сегодняшний день оставшиеся платежи 2019-2020 годов, они приблизительно в полтора раза меньше тех резервов, которые есть у Национального банка. В этом отношении какой-то вот очевидной необходимости дефолта или реструктуризации нет. Если мы сравним с российской ситуацией, допустим, 1998 года, то здесь есть две существенные разницы. Во-первых, российская ситуация существенно отличалась в связи с тем, что доходность по облигациям банкротства, а в Украине сейчас нет ничего подобного, с одной стороны. С другой стороны, если мы вспомним дефолт 1998 года в России, то все-таки надо иметь в виду, что классического дефолта по внешним долгам не было. Если мы посмотрим на еврооблигации Российской Федерации и внешний долг, который существовал еще от Советского Союза и новый российский внешний долг 90-х годов, то он как и обслуживался, так и продолжал обслуживаться и был впоследствии полностью выплачен. Дефолт был осуществлен только по внутренним обязательствам, по так называемым ГКО, краткосрочным ценным бумагам Минфина, не проценты, не основное тело долга, по которому не было выплачено. Поэтому внешние инвесторы фактически остались, за исключением тех, кто спекулировал на внутреннем рынке, через вхождение в рубль в надежде на стабильность курса. Фундаментально внешние инвесторы и крупнейшие международные кредиторы, типа МВФ и отдельных государств, остались незатронутыми этим дефолтом, в отличие от многих мифов, которые существуют на этот момент. Поэтому мне кажется, что если Украина сейчас произведет дефолт по всем обязательствам внешнего и внутреннего долга, это, конечно, будет расценено как вещь очень неожиданная и, скорее всего, спровоцированная олигархическим интересом. Именно в этом, я думаю, самый большой риск. Потому что если инвесторы видят, что страна находится действительно в тяжелом положении, там, возможно, и достаточно льготная реструктуризация, и в целом возобновление сотрудничества. Сейчас, если Украина произойдет дефолт в нынешней ситуации, это будет воспринято просто как желание одного конкретного олигарха играть на экономике всей страны и фактически приватизировать государственную власть. Не было того.
Вот это интересное, Тарас Милославович, замечание, потому что, по большому счету, речь идет о том, что да, дефолт он может быть объявлен страной, если она уж там деле не может платить, а украинское действие может быть расценено как действие страны-обманщицы, получается.
Именно так. Именно поэтому, что нет никаких экономических предусловий, да, для того, чтобы объявлять этот дефолт. Во-первых, Украина в 2015 году фактически была в техническом дефолте, объявив о реструктуризации. Во время правительства Яценюка, Минфин был под руководством Ереська, мы реструктурировали свой внешний долг, нам как бы списали 20% этого внешнего долга, имеется в виду коммерческого долга в еврооблигациях, но не совсем списали, там можно поговорить о том, что вместо них выданы так называемые производные ценные бумаги, варанты, которые есть самой большой угрозой для украинского бюджета в последующие 20 лет, с 19 по 38 год. Можно отдельно поговорить. А вот касательно того, что только закончится льготный период с 15 по 18 год, только мы начинаем платить в полном объеме, и тут же мы опять приходим говорить, давайте реструктурировать. Касательно, немножко хотел прокомментировать о внутреннем долге. На сегодня половина внутреннего долга находится на балансе Национального банка Украины. То есть, говоря о дефолте, мы таким образом внутренние какие-то там нарушаем паритеты. Да? Национальный банк фактически все, что получает, все доходы, которые он получает по процентной доходы от ОВГЗ, фактически вся эта сумма идет как прибыль тут же обратно в бюджет. Поэтому тут нет никакого влияния, объявит дефолт государство или не объявит. Кроме того, большая сумма находится на балансах государственных банков. Помните, когда была национализация Приватбанка, государство вкачало туда не деньги, а ОВГЗ где-то на 155 миллиардов гривен. Из них часть была отдана в Нацбанк, но тем не менее больше 120 миллиардов гривен находится на балансе Приватбанка. Еще немаленькие суммы на балансе других банков. Ощадбанк, Укргазбанк и так дальше. То есть если дефолт по этим внутренним бумагам, это тут же государство должно будет спасать украинские государственные банки, закачивая туда много денег, потому что клиенты из государственных банков убегут. Поэтому если мы говорим о дефолте, это может идти речь только о внешнем долге. Потому что часть физлиц и иностранцев, она очень незначительная во внутреннем долге. Внешний долг, если посмотреть внимательно, он на сегодня где-то порядка 40 миллиардов долларов, но значительная часть этого долга, опять же, находится в международных финансовых организациях. Например, там МВФ, да, например, американские облигации, выпущенные под американский долг, да, то есть мы будем должны американцам, да, уже если, допустим, дефолт, это опять же неприятно. И если смотреть исключительно коммерческий долг, то есть по евробондам, которые мы должны выплатить, это порядка 22-23 миллиардов долларов, которые фактически, если посмотреть на ВВП, отношение к ВВП, оно очень незначительное. При ВВП 130 миллиардов, это где-то там 17-18%, 15, может, процентов, которые не делают погоды. Из-за этих 15 миллиардов мы опять сэкономим 2 миллиарда, а что мы получим взамен? Мы получим взамен длительный период, когда не будет помощи МВФ, не будет помощи американцев, не будет помощи каких-то еще наших других партнеров. Мы получим еще несколько лет без внешних инвестиций, потому что заходить в страну, которая говорит, иностранцы, обойдетесь без наших денег, вам и так хорошо, мы вам ничего не выплатим. Это, конечно же, отталкивает иностранные инвестиции, а без иностранных инвестиций украинская экономика не может расти с той скоростью, которая нам необходимо расти. Это 5-10%. У нас достаточно золотовалютных резервов. 19,5 миллиардов на сегодня золотовалютных резервов – это много. До конца 2019 года, напомню, нам нужно погасить около 5 всего лишь миллиардов долларов внешнего долга. Конечно же, мы его будем рефинансировать. И в этом смысле важно, конечно, находиться в партнерстве с МВФ.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Сегодня мы обсуждаем о возможности дефолта по украинским долгам. Наши гости – украинский финансист Тарас Казак и российский экономист Владислав Иноземцев. И вот мой вопрос как раз господину Иноземцеву. Владислав Леонидович, в принципе, вы сами для себя понимаете, почему делаются такие заявления? Они, кстати, легко встречают поддержку общественности здесь.
Ну, знаете, я посмотрел немножко украинскую прессу, действительно было очень много разных вариантов объяснения приложено. Я не стал бы сейчас сдаваться в вопрос о том, почему это было сделано. Я думаю, что, конечно, резоны фундаментальные в том, что говорит Коломойский, они сводятся в первую очередь к тому, чтобы полностью обнулить повестку дня предшествующего президентства. В данном случае, если сейчас Украина объявит дефолт, то, безусловно, очень много все равно объяснений будет связано с временем президентства Порошенко. Поэтому, безусловно, конечно, в такой ситуации ответственность за все проблемы, которые могут появиться, да, допустим, если они появятся, все равно будет, как бы сказать, перемещена на предыдущее руководство. Я думаю, что в этом плане это некий серьезный политический шаг. Но вполне возможно, что господин Коломойский имел с Зеленским какое-то общение на эту тему, может быть, нет, не знаю. Но так или иначе, это серьезный политический маневр. Экономический смысл, как вот коллега рассказывает, я абсолютно с ним согласен, но он очень невелик. Более того, понимаете, здесь ситуация какова? Дефолт не означает полное списание всех долгов. И ситуацию с доходами украинцев, ценами на газ, платежами по ЖКХ, с общей экономической ситуацией, он не изменит очень радикально, потому что речь пойдет, конечно, о реструктуризации. Реструктуризация в 2015 году уже проводилась, и тогда Украина имела все основания хотеть этой реструктуризации. Она была страной, подвергшейся российской агрессии, это была страна, которая только что пережила крупную девальвацию, и в этом отношении международные инвесторы пошли навстречу. Сейчас, еще раз повторю, ситуация, она совершенно иная. Это будет воспринято как внутренняя борьба различных кланов внутри Украины. Это, безусловно, приведет к девальвации гривны. Если мы посмотрим на ситуацию сейчас с внешним долгом, то все-таки Украина находится в довольно благоприятном положении, потому что в долларах, имеется в виду в процентах ВВП, внешний долг сократился за последние два года приблизительно на 20% пунктов, с 81, по-моему, если я не ошибаюсь, до 60 с небольшим, до 59% ВВП. Это, в принципе, обслуживаемый долг. Он обслуживается потому, что украинское правительство получает доходы казны в гривнах, конвертирует их по достаточно благоприятному сегодняшнему курсу, и обслуживать внешний долг. Если сейчас реально рынки пошатнутся в большей мере, чем рассказывал коллега, возможно девальвация. Эта девальвация убьет доходную базу украинского бюджета. Фактически, если гривна сейчас просядет на 20-30%, все ваши платежи по внешнему номинированному доллару долгу увеличатся на соответствующую сумму. Разговоры Коломойского о дефолте могут подтянуть девальвацию, но совершенно не факт, что вам удастся договориться с международными кредиторами. Поэтому мне кажется, что поступок довольно безответный. За ним лежат какие-то политические интересы, я не могу их оценивать, но какой-то серьезной экономической потребности в этом, с точки зрения Украины как государства, с ее экономикой, с ее народом, я, честно говоря, пока не вижу.
А скажите, Тарас Мирославович, а для населения реальные последствия? Потому что вот была очень интересная козырь такой Коломойского, говорил, если Зеленский будет слушаться Запада, у него будет рейтинг как у Порошенко. А я не понимаю, честно говоря, почему? Потому что вот если дефолт, то ведь население явно не обогащается на дефолте, а нужны олигархи.
Конечно. Если мы вспомним сентябрь 2008 года, когда уже мировой финансовый кризис бушевал во всем мире, и Украину еще пока не тронул, на тот момент многие задавали вопросы. Что такое дефолт? Как он на мне отразится? Да? Потому что 98 год Украина прожила достаточно легко, не пострадала серьезно. То в 2008 году, да, в мире бушует это все.
Но это был реальный кризис здесь,
да,
конечно.
А в сентябре 2008 года в Украине было еще тихо, спокойно, все получали неплохую зарплату и говорили, ну как может пострадать, ну что случится? Да? Ну, у меня и так все мои сбережения в долларах, например, ничего, в банке лежат. Да? Я спокоен. Как по факту оказалось, масса людей потеряли работу, доходы упали, текущие доходы, деньги в банках сгорели, по большому счету, были конвертированы по каким-то неудобным курсам, да, и люди в несколько лет фактически понимали, что они стали намного беднее. Абсолютно такая же ситуация. Будет дефолт, будет обеднение населения. Касательно того, что сказал коллега, я в целом согласен, что да, Украина может выплачивать долг, но для Украины очень важна стоимость этого долга. На сегодня она катастрофически велика. Внутренний долг в гривнах мы занимаем под 18%, да, при том, что гривна 4 последних года стабильна относительно курса курс доллара относительно гривны стабилен, да, в районе там, 27 приблизительно в среднем. В то же время 18% в гривне получается 18% в долларах. А если учесть еще сезонность, которая там заранее предсказуемая, иностранцы легко получают 30 годовых долларах в протяжении весны. Это первая часть. Вторая часть, внешние наши заимствования коммерческие очень тоже дорогие. 8, 9, то и 10% в моменте мы занимаем. 10% годовых в долларах это сумасшествие. Да? Это очень-очень дорого бьет по бюджету. Почему? Да потому что у нас недавно был дефолт. Потому что Украина еще не научилась платить по правилам. И если вот мы сейчас...
Был дефолт?
В 2015 году был технический дефолт. Да, вот эта реструктуризация со списанием 20%, это был дефолт.
Это технический дефолт.
Да, то есть это не полноценный отказ платить. Это реструктуризация, где мы заставили всех пересмотреть условия по выплатам. Да? Так вот, сегодня у нас есть возможность, если мы до конца этого года погасим и не будут этих разговоров о дефолте, и будем выплачивать все вовремя, я думаю, что международные кредитные агентства пойдут на повышение рейтинга. Это тут же приведет к тому, что доходность по украинским бумагам будет ниже. То есть, значит, обслуживание этого долга, выплаты по этому долгу станут сильно дешевле. А касательно интересов Коломойского, конечно же, они есть. Они личные экономические интересы Коломойского. Да, сложно говорить о политических его интересах. Да, я считаю, что это просто показать свое влияние. Но экономически, безусловно, есть. Для олигархов кризис в стране – это только возможность.
Обогатиться.
Это возможность, потому что в момент кризиса денег населения нету, олигархи имеют возможность финансировать это все или свои старые запасы. И вот в этой мутной водичке, а еще с учетом того, что Коломойский считает, что у него есть некое партнерство с Зеленским, то есть возможность еще зайти куда-то, куда они всех пустят, по дешевым ценам скупить в собственной стране, отличная возможность. Да? Кроме этого, я считаю, что поскольку господин Коломойский предыдущий владелец Приватбанка вместе со своими партнерами, есть возможность вернуть этот банк. Просто дешевле, например, купив внешние обязательства по низким ценам, при дефолте они могут упасть до полцены, ниже, он просто возьмет и этими обязательствами вернет как бы кредиты своих компаний, то есть тот механизм, через который он выводил деньги из Приватбанка когда-то, да, погасив его по номиналу этими евробондами, он скажет, все, кредиты вернулись, банку ничего не угрожает, отдайте мне его обратно. Да? То есть задешево получить, например, банк обратно свою собственность вместе с партнерами, это же отличная возможность. Поэтому экономические интересы просматриваются Коломойскому, но не надо путать их с экономическими интересами страны. Это важно для Зеленского это понимать.
Ну вот, кстати говоря, хороший вопрос, понимает ли власть такие вещи?
Зеленского советники тот же прокомментировали. Были комментарии, что дефолт в стране не выгоден, это не в наших интересах, это все просто разговоры, не обращайте внимания. Потому что на самом деле эти слова Игорем Коломойским были сказаны еще осенью, и только сейчас раздули из этого скандал.
Владислав Владимирович, вот в принципе, если говорить о развитии экономической ситуации, вот оптимист или пессимист? Вот господин Казак говорит о том, что если Украина дойдет вот до нынешний год нормально с выплатой долгов, не будет никаких проблем с дефолтом, все будет выплачено, то ее рейтинг начнет только увеличиваться. Вы согласны вот с таким развитием событий? Или, может, есть еще какие-то необходимые условия?
В целом, я считаю, что Украина перспективы достаточно оптимистические в экономическом плане. И за последние годы мы видели все-таки довольно серьезный приток внешних инвестиций. И движение в сторону Европы, похоже, продолжается. Проблема заключается в том, что я не до конца уверен, что электорат Зеленского на сегодняшний день является сторонником экономических реформ. Дело в том, что много лет уже обсуждается в Украине, допустим, вопрос о собственности на землю, он не решается, и у электорат Зеленского в основном отрицательно относится к этому. А серьезные дальнейшие рыночные реформы, я думаю, тоже не получат активной поддержки тех 73%, которые за него голосовали. Поэтому проблема заключается в том, что для президента сейчас существует две опасности. Это, с одной стороны, серьезное влияние господина Коломойского, о котором уже здесь было много рассказано, и потому что мы не знаем, насколько существует, какие обязательства между ними. И, с другой стороны, это, конечно, вопрос там, популистской волны, которую он поднял. Потому что если сейчас идти дальше с точки зрения сотрудничества с МВФ, идти дальше с точки зрения сотрудничества с Европой, то, безусловно, экономические ограничения для популистских решений будут достаточно велики. Поэтому проблема в том, может ли он, ну, скажем так, обмануть какое-то мнение своих избирателей для того, чтобы успокоить инвесторов и обеспечить экономический рост. Это самый большой вопрос на сегодняшний день. Что касается ценности, я думаю, что она выглядит неплохо, но мы не можем сбрасывать со счетов общую угрозу новых глобальных криз, потому что все-таки подъем мировой экономики длится уже 11-й год фактически. Мы уже упоминали кризис 8-го года, подъем, который начался с начала 9-го, он продолжается уже по 6 лет. Поэтому вполне возможно, что новая волна глобального кризиса придет либо из Китая, либо из Соединенных Штатов. И в данном случае Украина, конечно, как там в России, но не экономика второго ряда, они, безусловно, не смогут выстоять против волны, которая была подобна той же, что была в 8-м году. Поэтому еще раз хочу сказать, я думаю, что сейчас не нужно делать резкое движение. Что будет предпринимать украинские власти, что будут они предпринимать в случае серьезного нового кризиса, это другой вопрос. Но сейчас на относительно спокойной волне искать приключений я бы, честно говоря, не стал.
Это очень хороший вопрос, Станислав Александрович. Все-таки Владимир Зеленский в большей степени заложник там олигархата или в большей степени заложник своих избирателей, которые ждут от него, конечно, не каких-то там непопулярных реформ, недоговоренности с инвесторами, но улучшения уровня жизни?
Мы не можем знать детали. Вопрос веры. Да? Противники Зеленского считают, что он сильно связан с Коломойским. Я, например, сторонник Зеленского, за него голосовал на выборах и считаю, что он не так сильно. Это больше пиар Коломойского.
Да, который... но вы же тот сторонник, который явно не хочет, чтобы реформы сворачивались.
Конечно. Поэтому я, коллеги, хочу сказать, что электорат Зеленского, он совершенно разный. Да, есть часть электората патерналисты, которые дайте нам денег и побольше и сейчас, а есть другая часть, которая имела претензии к господину Порошенко, потому что он слишком медленно делал реформы, и есть надежда, что молодой Зеленский может ускорить эти реформы. У меня эта надежда пока сохраняется, и пока все шаги, которые он делает, мне кажется, идут в линию с этим моим прогнозом. Например, его действия, да, назначение на главу СБУ, исполняющий обязанность, фактически главу юриста, молодого парня, который фактически там работал в 95-м квартале, никак не связан с старыми элитами, а мы понимаем, что СБУ это большой коррумпированный такой кусок власти, которая паразитирует на украинском бизнесе.
Это Иван Баканов, да, который там близкий такой друг.
Я лично его не знаю, но вот друг Зеленского, который он доверяет, очевидно, и юрист по образованию, и он поставил его на то, чтобы этот коррупционный клубок, который опутал всю украинскую экономику и не дает ей развиваться, контролируя фактически все, и экономику, и финансы.
Может, проще СБУ забрать все контрольные функции?
Для этого нужно изменить законы. А СБУ, конечно, под своим колпаком держит многих депутатов. Там весь этот спрут, его очень сложно вот так вот разрубить по кусочкам. Надо его изнутри разрушить. Вот, собственно, он назначил человека, который никак не связан с СБУ. Посмотрим на его успехи, получится или нет. Назначение Александра Данилюка на пост главы главы Совета национальной безопасности и обороны. Да? То есть это человек, который...
Это бывший министр финансов.
Был министром финансов. Он работал инвестбанкир, работал и в Лондоне, и в Москве, который, конечно же, никак тоже не связан с олигархатом, чтобы выполнять его интересы. Да? То есть, опять же, отстраниться от старой коррумпированной власти. Да? То есть, именно отстроиться от этого всего. Да? И еще несколько назначений, которые, например, Андрей Богдан, которого считают там, человеком Коломойского. Да?
Но это глава администрации.
Он назначен главой администрации, но на самом деле это независимый юрист. Коломойский один из его клиентов. Возможно, очень близкий.
Наверное, лучший.
Возможно, близкий, самый богатый, но тем не менее, это все-таки было бы ошибкой считать его Богдана марионеткой, как называют оппоненты Коломойского. Поэтому эти назначения для меня как бы показывают все-таки желание серьезно изменить руководство страной, потому что это нужно менять. Да? Косметическими изменениями, как пытался делать Порошенко, у нас ничего не получилось. Просто одни люди зарабатывали, стали зарабатывать другие люди. Фактически заработок на власти он продолжился. И во время, опять же, Порошенко, так же, как и при предыдущих правителях Украины главным бизнесом было властные полномочия. Самым красивым и доходным бизнесом.
Вячеслав Леонидович, вот заканчивая наш разговор, я хочу вам сказать, что мне кажется, что наша задача с вами вообще усложнилась. Потому что видите, какой сложный и разный у Владимира Зеленского оказался электорат. Я думаю, не наша задача усложнилась, нет, Владимира Зеленского задача усложнилась на наших глазах. И вот как выйти из этой ситуации?
Я абсолютно был уверен с самого начала, что электорат Зеленского очень разнообразен. Но все равно новый президент давал очень мало обещаний, очень скупо комментировал свои потенциальные возможные действия, свою программу. Поэтому на сегодняшний день у него остается очень высокая степень свободы в своих действиях. И мне кажется, действительно сейчас критически важно будет то, какая команда окончательно сплотится вокруг Зеленского. И все-таки в каком-то обозримом будущем должна появиться какая-то экономическая стратегия. Потому что пока в какой-то мере идет такая инерционная линия, пробрасываются различные сигналы. Да, есть, конечно, успешные, удачные назначения, есть, может быть, менее удачные. Если я правильно помню, то в период Министерства Данилюка, бытность своего министра финансов, общая налоговая нагрузка увеличилась. А в Украине, несмотря на то, что он рекламировал всяческий либертаризм как свою основную идеологию. Поэтому еще раз говорю, когда мы увидим весь кабинет, когда мы увидим первые серьезные шаги после выборов, я думаю, тогда и наступит время решений. Пока, мне кажется, что не нужно будировать ситуацию ни слухами о дефолте, ни какими-то серьезными заявлениями о том, что будет лучше или хуже. Общая ситуация, она остается достаточно благоприятной пока. До конца этого года я не вижу никаких объективных причин в Украине для серьезных экономических проблем. А что будет дальше, будет зависеть от выборов в Раду и, естественно, от глобальной экономической конъюнктуры.
Ну вот, собственно, этого мы, наверное, и дождемся. Я думаю, что мы еще не раз будем в нашей студии возвращаться к этим темам. Именно по той причине, что действительно и парламентские выборы, и новая коалиция, и новое правительство, и уже совместные решения власти, и экономический кризис, о котором говорит не только господин Иноземцев, да. К сожалению, говорят о глобальном экономическом кризисе. Многие специалисты по экономике, это тот мир, в котором обычный украинский избиратель просто не живет. Да, вот вы об этом вполне логично, Тарас Мирославович, говорили. Не живет именно потому, что вот не видит этого вот, так сказать, цунами, который где-то может быть далеко, но рано или поздно с ним придется тоже, возможно, встретиться. Поблагодарю наших гостей, украинского финансиста Тараса Казака и российского экономиста Владислава Иноземцева за участие в программе, которую провел для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Эту программу «Свободу» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Я прощаюсь с вами, господа. Всего наилучшего.
До свидания.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.